Продолжаем исследовать историю античности. В прошлый раз мы закончили с Первой Пунической войной. Теперь продолжим. Нужно посмотреть теперь в сам Рим, что происходило в нем между войнами. А войны оказали очень важное влияние на сам город и вообще на рождающуюся молодую республику, которая находилась прямо на взлете своего могущества. Мы помним, что важнейшим вопросом было положение плебса и отношение его с аристократией. И вот плебс добивается заметного равноправия и частичного права участия в личной жизни и начинает играть все большую роль в государстве. И вот теперь возрастает значение народных трибутных комиций. Они начинают определять во многом политику римского государства. Аристократический сенат теряет часть своего значения. Вот в 264 году важнейший вопрос – быть в войне с Карфагеном или нет? И последнее слово остается за комициями, то есть за народным собранием. В 242 году Рим буквально в тупике военном, в казне, потому что нет денег. И вот именно тогда усилиями трибутных комиций богатейшие граждане были обложены налогом. Да, беднейшие тоже были обложены, но просто гораздо меньшим. Сооружается новый флот, у Карфагена буквально из глотки вырвана победа. При этом, заметьте, консулом избирается не родовитый, не популярный среди аристократии, плотно связанный с демократическим элементом, консул Лутаций Катул. Сенат отражает интересы крупного нобилитета, крупных землевладельцев, которые, прямо скажем, как мы уже говорили, сдержанно относятся к заморским экспедициям, потому что, на их взгляд, чаще всего это авантюра. Ну вот римский плебс настаивает на активной внешней политике, потому что рассчитывает поправить свои дела за счет завоевания новых земель. То есть, когда мы говорим о римской экспансии, по крайней мере, на этом этапе, это во многом инициатива простого народа, а не богатых и знаменитых, как могло бы показаться. Далее, когда вырабатываются условия мирного договора с Карфагеном, именно народное собрание высылает специальную комиссию на театр военных действий, то есть в Сицилию. И именно комиссия выбивает включение новых пунктов договора с карфагенянами. Римские торговцы получили просто огромные выгоды от приобретения новых заморских торговых путей после того, как пала морская торговая монополия Карфагена. Ну и, конечно, часть римского нобилитета, аристократии, которые занимались торговлей в том числе, поддерживают подобного рода инициативы. То есть, мы видим, что агрессивная политика Рима имела и сторонников, и вполне конкретных противников. Но именно возросшее влияние плебса позволило довести до конца тяжелую первую войну с Карфагеном. Когда заканчивается война, плебс чувствует свою силу. Потому что, самое главное, в армии сражается в основном именно плебс. Из армии возвращаются обученные, опытные воины. И начинается движение такое плебса к получению еще больших прав. Во главе встал некий Гай Фламилий Непот. Опираясь на поддержку комиций, он в 232 году, вопреки сопротивлению сената, проводит очень важный для земледельцев закон о разделе северной части Пицена, так называемое Гальское поле в северной Италии. Раздел на мелкие участки, которым наделяют малоимущих римских плебеев. При этом он сам, естественно, среди простого плебса получает огромную популярность. Несмотря на оппозицию сената, который Гая Фламиния Непота просто ненавидел, при этом его избирают снова консулом в 223 и 217 году. В то время, когда мы говорим о ранней республике, подобные случаи, а именно неоднократного избрания в консулы, такие случаи очень редкие, почти коллекционные, его назначают на должность цензора в 220 году. Это говорит о крайней мощи, возросшем политическом влиянии народного собрания. И вот под влиянием Фламиния в 218 году народным трибуном, вспоминаю, народный трибун – это выразитель и защитник прав плебса. Так вот, народным трибуном Клавдием предлагается закон, который запрещал сенаторам и иметь торговые корабли. То есть, заниматься торговлей. Сенаторы должны были заниматься сельским хозяйством, а торговля, ростовщичество, финансовые операции переходят на этаж ниже, в руки всаднического сословия. Проведя этот закон, Фламиний нанес очень серьезный удар римской аристократии. И, конечно, приобретает теперь поддержку уже не только беднейшего плебса, но и богатых всадников. Помним, всадники – это не вполне аристократия, это не патриции. Так вот, опираясь и на всадников, и на плебс, Фламиний развил огромную активность. Ему принадлежит инициатива захватнических экспедиций в Северную Италию. А там же живут воинственные кельты, с которыми, прямо скажем, римляне в свое время наплакались, но мы же помним, да? Захват этой области диктовался очень многими соображениями. Это, в первую очередь, нужно было присоединить плодороднейшую долину реки По. Вот посмотрите на карту. Это очень большой кусок земли, и она в самом деле плодородная. Это позволило бы уменьшить земледельческий голод римского крестьянства и римского плебса. При этом это были бы новые земли, которые не нарушали бы права и интересы крупнейшего нобилитета. С другой стороны, кельтские племена, которые находились в Северной Италии, буквально вот в двух неделях пешего перехода до Рима, это постоянная угроза республике. А на юге Карфаген. Никакие противоречия с Карфагеном решены вообще-то не были, и было понятно, что очень скоро будет новая война, непонятно только когда, но имея в тылу галлов, незамиренных, крайне беспокойных, римляне не могли пойти на конфронтацию с Карфагеном, и поэтому начинаются новые войны с кельтами. Цизальпинская Галлия, то есть Северная Италия, в отличие от Галлии Трансальпийской, то есть то, что находится за Альпами, это от Швейцарии, современная Франция и Бельгия. Это, напоминаю, это все территория расселения кельтских племен. За рекой По, в верховьях, жили племена Лаев и Либениев. Ближе к морю утвердилось самое мощное многочисленное племя инсубров. Да, и там же жили циноманы. Южнее реки По, то есть уже в сторону самой Италии, от ее истоков и по направлению к морю расселялось племя лингонов и синонов. Цизальпинские галлы, естественно, были не сами по себе. Они имели самые плотные связи с Трансальпийской Галлией и легко привлекали трансальпийских галлов в грабительские походы на Рим. В 238 году, например, это в то время, когда римляне захватывали Корсику, бои приглашают племя гизатов с той стороны Альп, и они вместе начинают поход на Рим. А римляне не могут противопоставить им серьезных сил, потому что у них все еще продолжается Первая Пуническая война. К счастью для Рима, прямо перед походом и трансальпийские, и цизальпийские галлы стали делить шкуру неубитого медведя, ну, то есть римского орла, наверное, ощипывать, еще вполне живого, и перессорились. Поэтому началась война в Галлии, и нападение на Рим просто не состоялось. Но вот 232 год. Римляне выводят собственные земельные колонии туда, к реке По, в Гальское поле. Кельты были очень недовольны, объединяются. Часть кельтов переходит через Апеннины и оказываются недалеко от Рима. Это было очень серьезное большое войско, которое потребовало применения всех сил римской армии. Это была сдвоенная консульская армия, когда в поле вышли сразу два консула. В то время это был очень редкий случай. Один консул командовал армией, один оставался в Риме. И вот два консула вместе выводят две консульские армии. Причем первую армию кельты блокируют, убивают самого консула. Он находится в очень тяжелом положении, когда во фланг кельтской армии заходит у местечка Теламон вторая консульская армия и громит кельтов, частично их окружив и нанеся огромные потери. И вот, развивая достигнутый успех, римская армия без большого труда оккупирует большинство территорий Цизальпинской Галлии до самой реки По. В 223 году римляне форсируют реку По и вторгаются на территорию племени инсубров. Напомню, это одно из самых мощных племен Цизальпинской Галлии. Состоялась битва при Плаценции. Инсубры терпят сокрушительное поражение, вынуждены бежать. В 222 году берется штурмом их столица. Город Медиолан. Мы все его знаем теперь как центр промышленности и торговли современной Италии. Это город Милан. Это старый древний кельтский город. В 220 году римляне подвели к завоеванной области знаменитую римскую дорогу, по которой можно было быстро перебрасывать как легионы, так гонцов, так и купцов, обеспечивая население продовольствием или вывозя недостающий товар оттуда. Дорога эта называлась Фламиниевая дорога. И, внимание, внимание, существует по сей день. По Фламиниевой дороге можно прямо из Рима дойти до Милана. В 218 году римляне вывели Плаценцию и Кремону в собственные колонии, и постепенно они превратились в цветущие города, которые вместе с Медиоланом стали тремя точками опоры в Цезарпинской Галлии. Таким образом, римляне обеспечили себе не просто спокойствие на своих северных границах, что было очень важно, но римляне обеспечили себя еще и спокойствием внутриполитическим, потому что именно туда, в Медиолан, в Кремону, в Плаценцию, выводится значительная часть римского земледельческого населения, которое теперь не могло обеднеть, а значит, не могло примкнуть к какому-либо восстанию или инициировать его. При этом освоение плодороднейшей долины реки По обеспечивает известную продовольственную безопасность Риму и продовольствием римскую армию. А значит, теперь у римлян самое главное – были освобождены руки для продолжения борьбы с Карфагеном. А что Карфаген? Карфаген сильно ослаблен, но не разгромлен. Он сохраняет огромные территории в Северной Африке, и это очень удобные владения, потому что это побережье Средиземного моря. Они, значит, могут заниматься морской торговлей и занимаются ею просто в силу географического расположения, а значит, получают постоянную прибыль. Карфагеняне выплачивают римскую контрибуцию и начинают готовиться к новой войне. У них есть для этого средства. И вот во главе военной партии реваншистов, которые жаждали нанести поражение Риму, стоит герой Первой Пунической войны, великий полководец, опытный дипломат, прославленный Гамилькар Барка. Однако была и другая группировка в Карфагене, которая не то чтобы не хотела поражения Риму, но больше, чем поражение Риму, они хотели поражения самого Гамилькара, потому что завидовали его усилению, его и его родственников. Поэтому эта группировка ратовала за мирные отношения с Римом. Но Гамилькар к тому времени имел настолько мощный политический вес, что с ним невозможно было бодаться напрямую. И поэтому Гамилькар подавил своих противников и разрабатывает стратегический план подготовки к войне. Он отлично понимает, что римляне собираются развязать войну. И обязательно ее развяжут, как только освободятся от кельтской угрозы на севере. При этом это совершенно точно будет наступательная война с десантом в Африке. По примеру, неудачной по причине крайне неумной политики, по причине неудачной высадки консула Регула, которая была отбита Ксантипом, как мы помним. При этом для Карфагена это очень опасно. Почему? Да просто потому, что в Африке, кроме Карфагена и мощного города Утики, серьезных городов не было. И поэтому вся эта Африка очень быстро стала бы военной добычей римлян. И поэтому Гамилькар считает, нельзя ждать, когда нападут римляне. Нужно атаковать самим, причем атаковать на их территории. И вот нужно выбрать самый уязвимый для Рима пункт в Италии. И, конечно, таким пунктом вполне очевидно была Цезальпинская Галлия. Там, где проживало все еще много кельтов, недовольных римлянами, и где римляне не успели построить развитую сеть укреплений. Гамилькар собирался напасть, вот спросите, где находится Северная Африка? С той стороны Средиземного моря. Но Гамилькар собирался напасть сухопутным путем из Иберийского полуострова, то есть территории современной Испании. Ну, а Иберийский полуостров был прекрасно известен финикийцам, там были их торговые колонии, они знали, что там масса полезных ископаемых, плодородные земли, там можно обеспечивать армию, это будет хорошая операционная база. Кроме того, там жили кто? Кельты, кельто-иберы, которые, во-первых, имели родственников из Альпинской Галлии, то есть людей, которые говорят на схожем языке, имеют схожие верования, а значит, можно легко навербовать среди кельто-иберов очень хорошо вооруженных и обученных наемников, которые таким образом будут мстить за своих трансальпинских братьев. Для подготовки войны нужно было обосноваться именно там, в Испании, создав опорные базы. И в 237 году Барка отправился в Иберию. Конечно, сначала кельты-иберы встретили его не совсем дружелюбно. Однако, с помощью дипломатии, Агдинада и силы, Гамилькар захватывает большую часть полуострова к югу от реки Эбро. Создает очень многочисленную армию, нанимает массу кельтов, которые польстились, прямо скажем, на карфагенское золото и серебро. И там он создает город Новый Карфаген. Мы знаем теперь этот город под названием Картахена. Сам Карфаген, если перевести его на русский, это и есть новый город. А таким образом получался новый город. Так вот смешно вышло. Все бы хорошо. Подготовка развивалась очень успешно. Но во время очередной стычки с еще непокоренными и неумиротворенными кельто-иберами Гамилькар погибает. И его сменяет не менее решительный полководец, родственник, а и конкретно зять Гамилькара Газдрубал. Римляне отлично знали, что происходит в Иберии, следили за этими инициативами с большой тревогой. И в 226 году они решили положить конец карфагенской экспансии на севере Испании и заставляют Газдрубала заключить договор, по которому карфагеняне обязались не переходить севернее реки Эбро. Ну, а римляне, как мы помним, в это время все еще занимались делами с Трансальпинской Галлией и не могли контролировать военной силой направление Иберийское. Поэтому карфагеняне получают большую свободу действий. И Газдрубал начинает умиротворять новое кельто-ибертское племя, чтобы просто пополнить собственное войско. И тут ему снова не везет. Кому ему? Карфагену не везет, потому что Газдрубала тоже убивают кельты-иберы. Ну и тогда карфагенское войско провозгласило своим вождем старшего сына Гамилькара Барки Ганнибала. Это звонкое имя для карфагенян было крайне зловещим для римлян. Ну а Ганнибал, считая, что римляне, ослабленные войной с кельтами, не смогут собрать сильную армию для немедленной высадки в Испании или тем более в Африке, он торопился и в 219 году берет штурмом мощно укрепленный город Сагунт на восточном побережье Иберии. Сагунт – это был союзник Рима. И это стало казус белли, то есть поводом для войны. Следующий год Ганнибал ведет армию в Италию, понимая, что римляне иначе возьмут инициативу в свои руки. И таким образом Ганнибал начинает притворять в жизнь планы собственного отца Гамилькара. Римляне не могли непосредственно помешать походу Ганнибала, просто потому что римская армия была разъединена. Ганнибал беспрепятственно переправился через Эбро, пошел в Северную Иберию и стал двигаться по реке Родану, которая теперь называется река Рона, приближаясь к Альпам. С многими племенами Ганнибал заключал мирные договоры или просто разбивал их, потому что армия его была невероятно мощна. Римляне не могут помешать переправе через Рону. Карфагенская армия подходит к альпийским проходам в Италию. И вот только теперь римляне понимают, как опасен поход Ганнибала. Выдан приказ соединения всем римским армиям, ну, конкретно двум консульским армиям, которые должны защищать северные районы. То есть, карфагенянам удалось навязать свой план, свою стратегию ведения войны. Осенью 218 года карфагенская армия переходит через Альпы. Цель похода была достигнута. Какая цель похода? Нужно было очень быстро переправиться в Италию. Но быстрый переход через Альпы, да еще осенью, это переход тяжелый. Вспомним, правда, не осенний, а зимний поход Суворова через Альпы, через те же самые Альпы в 18 веке. Чем это закончилось? И переход через Альпы Ганнибалу встал очень дорого. В начале похода у него было до 80 тысяч пехоты, около 10 тысяч конницы и 37 слонов. И вот вдумайтесь, в Италию дошло 20 тысяч пехоты и 6 тысяч конницы. И там буквально полтора десятка слонов. То есть, пехоты погибло или разбежалось, что важно, далеко не все они умерли. 60 тысяч. С такими силами продолжать войну с Римом, казалось бы, было предельно глупо. Но с военной точки зрения поход в Италию, да, превратился в авантюру. То есть, совершенно необоснованные предприятия, не имеющие шансов на успех. Но с политической точки зрения он оказался очень удачным, потому что только что разбитые кельты воспряли духом и пополнили армию Ганнибала. Консул Публий Сципион попытался задержать Ганнибала со своей армией в одиночку и дает сражение у реки Тицин, современная, или Тикин, современная Тичино. Конечно, терпит поражение, просто потому, что римлян было очень сильно меньше. Римляне отступают к городу Плаценции. И там соединяются с подходящими свежими войсками, с подкреплениями. Ганнибал настигает римлян и навязывает им сражение при переходе через реку Требию, где зимой 248 года наносит римским армиям первое сокрушительное поражение, вписав буквально свое имя золотыми буквами в историю военного искусства. И тут же после этого против Рима восстает большая часть Альпийской Галлии. Почему? Потому что Рим можно разбивать. Галлы это видят и собираются отомстить с помощью Ганнибала. Ганнибал – хозяин всей Северной Италии. За зиму 217 года он создает из кельтов новую армию. До 4 тысяч конницы и до 60 тысяч пехоты. То есть, он полностью парировал все потери от тяжелейшего альпийского перехода. И Ганнибал принимает решение вторгнуться в Центральную Италию, чтобы поднять восстание на покоренных Римом италийских землях. Потому что мы же помним, это не Рим еще, это Рим – покоренные латины, покоренные союзники, которые еще очень долго будут смотреть в сторону собственной независимости. Римляне избирают консулом уже тогда популярного в народе Гая Фламиния Непота, который как раз прославился победами над кельтов. Весной 217 года новая римская армия во главе с Фламинием занимает укрепленную позицию в Апеннинских горных проходах. Но Ганнибал обходит эти перевалы через сболоченную долину реки Арнус, это современная река Арно, и выходит в тыл римской армии, и уже угрожает самому Риму. Фламиний двигается карфагенянам наперевес и стремится прикрыть столицу. Переход был очень поспешный и, прямо скажем, неосмотрительный. Ганнибал, воспользовавшись оплошностью Фламиния, встречает римскую армию на берегу Тразименского озера. И весной 217 года случилось второе страшное поражение римской армии, когда армия была полностью рассеяна, частично уничтожена, и погиб популярнейший консул Гай Фламиний Непот, потому что центральная часть римской армии была окружена. И вот тут римляне идут на крайние меры, отказываясь от демократической власти, выбирая диктатора, очень опытного и осторожного политика Фабия Максима, который предпринимает крайние меры по обороне города. Но Ганнибал поступил умно, на Рим он не пошел. Он избрал другой путь, он выходит на побережье Адриатики и идет в богатую Апулию, где его войско фуражируется, получает новые припасы, залечивает раны, набирает новых коней. В это время римский диктатор Фабий уклоняется от решительной битвы. И он идет за карфагенской армией буквально по пятам, изматывая ее в маленьких стычках, ночных нападениях, словом, организуя партизанские действия. Ганнибал чувствовал свою силу. Он понял, как можно бить римлян. Он понял, что его армия просто сильнее. И поэтому он стремился к решающему столкновению. Потому что еще одно серьезное поражение с большой долей вероятности откололо бы от Рима его союзников. Ганнибал шел на крайне популистские меры. Он без выкупа отпускал всех римских союзников, то есть которых он брал в плен. Италиков ли, латинов ли, и не разорял областей, которые не контролировались непосредственно Римом. Таким образом, показывая, что он воюет не с италиками, а именно с Римом. Из Апулии он медленно продвигается в Самнии, из Самния в Кампанию, постоянно склоняя на свою сторону италийское население. Но пока попытки Ганнибала не давали никаких серьезных результатов. А Фабий в это время решительно уклонялся от столкновения. То есть, он вроде бы и не отпускал армию Ганнибала, но при этом ни в коем случае не пытался столкнуться с ним лоб в лоб. Кроме того, однажды ему удалось запереть карфагенскую армию в одном из кампанских ущелий, недалеко от местечка Казелин. И тут быть бы Ганнибалу биту, если бы, конечно, не его военный гений, который... помог вырваться из крайне неприятного положения. Но, тем не менее, положение-то на стратегическом театре военных действий было пренеприятным. Ставка Ганнибала на отпадение италиков от Рима не сработала. И в постоянных стычках постепенно таяли силы его, да, большой, но не бесконечной армии, которая, однако, не имела постоянного притока свежих пополнений из Карфагена. Армия таяла. Ну, а римская армия крепла, набирала силы, залечивала раны от поражений при Требии и Тразименском озере. При этом в Риме были очень недовольны, не понимая осторожной тактики Фабия, потому что армия, мобилизованная на столь долгое время, это просто очень дорого. Ну и демократические круги в народном собрании, как обычно, выступили ястребами и потребовали решительных действий. Консулами были избраны на 216 год военачальники Луций Эмилий Навелл и Гай Терренций Варон. Осторожного Фабия отстранили от командования. И вот во главе сдвоенной армии летом 216 года Варон и Навелл встречают Ганнибала у местечка Канны. Армия Ганнибала была серьезно меньше римской, говорят, вдвое. Мы, конечно, не будем верить настолько смелым утверждениям, но мы понимаем, в любом случае, римляне находились у себя дома, у них было гораздо больше пехоты, но карфагеняне превосходили очень серьезно римскую армию в коннице. И вот тогда, уверенные в победе, Навелл, Эмилий Павел Навелл и Теренций Варон построили легионы не как обычно они строились в виде раздельных манипул, а очень мощными слитными фалангами в три ряда, которые двинулись на центр войска Ганнибала, видя крайнюю слабость его пехоты, ну хотя бы в численном измерении. Ганнибал же нарочно поставил в центр ослабленные, деморализованные кельтские части. На флангах он поставил остатки высокомотивированной, наемной, хорошо обученной карфагенской пехоты и свою мощную конницу. И вот, когда кельты стали подаваться под натиском римской пехоты, на флангах Ганнибал обрушил удар конницы. А конницы, вот конницы-то у Ганнибала было в два раза больше, чем у римлян. Конница Ганнибала буквально с одним ударом обратила в бегство римскую конницу и зашла в тыл римскому войску. А с флангов на них, на римлян, навалились испытанные, пускай и немногочисленные карфагенские наемники. И вот удар во фланг и удар конницы в тыл полностью деморализовал римскую армию, которая потеряла не только маневр, но и волю к сопротивлению. Канны окончились чудовищным разгромом превосходящих сил римлян. Как писал Плутарх, победа резко изменила положение Ганнибала. Он сделался господином почти всей Италии. И большая часть самых значительных племен добровольно покорилась ему. Капуа, первый город Италии после Рима, и та распахнула перед ним свои ворота. И вот Ганнибал, используя результаты победы при Каннах, попытался создать широкую антиримскую коалицию. В 215 году он заключает договор с македонским царем Филиппом V, который обязался вторгнуться в Италию, перетягивает на свою сторону Сиракузы и греческие города Сицилии. Рим оказывается в кольце врагов. И вот тогда римское правительство предпринимает очень энергичные меры. Разом прекращаются все раздоры между народным собранием и сенатом. Обещаниями и угрозами Рим сохраняет верность большей части латинских и итальянских союзников. Собираются экстренно новые войска. Причем беспрецедентная история. Войска набирают рабов, чего раньше практически не случалось, обещая им после победы вольную. Более того, часть рабов превентивно выкупается государством у своих владельцев. С македонским царем Филиппом V договариваются, предлагая ему серьезную взятку. С одной стороны, с другой стороны, римляне дипломатически поддержали выступление Италийского союза против Македонии. Таким образом, Филипп Македонский вынужден был воевать в Греции. Ну а во главе римской армии поставили испытанного Фабия Максима и в помощь ему вторым консулам придали Клавдия Марцелла. С 215 года наступает этап, новый этап войны, этап равновесия. Римляне продолжают стратегию Фабия Максима и не идут на решительное столкновение. Они разделяют армию на несколько частей, которые действуют самостоятельно. Одна из них постоянно висит на хвосте у Ганнибала в Италии. Другая переправляется в Сицилию. Эта армия должна была предотвратить попытку Ганнибала овладеть Сицилией и установить морскую связь с Карфагеном, что позволяло бы ему постоянно получать подкрепление, деньги и продовольствие. Третья армия идет из Италии в Испанию, где сковывает карфагенские войска, которыми руководит брат Ганнибала Газдрубал. Таким образом, Ганнибала постепенно отрезают от его оперативных баз, перерезают ему линии коммуникации. Как только линии коммуникации с Карфагеном по морю из Испании по суше оказываются перерезанными, Ганнибал попадает в крайне неприятное положение, потому что его армия может быть не уничтожена, а может просто исчезнуть, решенное пополнение и возможности получать фураж. Римлянам удалось привести к повиновению итальянских союзников, для которых господство карфагенян казалось более тяжелым, чем римское. Римляне начинают проводить вслед за Ганнибалом популистскую политику по отношению даже к союзникам, которые изменили Риму. Выигрывают римляне несколько мелких стычек и осаждают Сиракузы в 211 году. Контролируя Сицилию, напомню, римляне отрезали Ганнибала от Карфагена. Да, конечно, Ганнибал нанес Риму еще несколько серьезных ударов, потому что в 214 году в битве при Апулии он разбил войско под командованием Фульвия, разбил Марцелла при Канузии в 212 году, взял порт Тарент и продолжал опустошать Южную Италию. Однако римлянам в 214-212 году удалось оттеснить карфагенян в приморские города в Иберии, в Испании. Но при реке Эбро римские войска были разбиты Газдрубалом, и вся Южная Иберия опять перешла к карфагенянам. И только в 209 году произошел перелом в пользу римлян, потому что Фабий, отвлекая основные силы Ганнибала, маневром захватывает, точнее возвращает обратно приморский порт Тарент. И римляне выходят к Капуе. Капуе – это в Южной Италии важнейшая опорная база Ганнибала. Потеря Капуе ставила бы карфагенян перед логистической катастрофой. Чтобы помочь городу, Ганнибал решается на отчаянный шаг. Он ведет армию непосредственно на Рим. Среди римлян начинается паника. С тех пор, до 5 века уже нашей эры, поговорка «Анибал анте портас», то есть «Ганнибал у ворот». пугало римлян. Однако осадить мощнейший и очень большой Рим Ганнибал просто физически не мог. Однако это, видимо, и не входило в его планы. Это была просто демонстрация угрозы. Римляне осаждали Капую и вскоре взяли город. Таким образом, поход Ганнибала на Рим окончился полной неудачей. Ну, а в 210 году в Испанию была послана новая армия во главе с молодым и очень талантливым военачальником Публием Корнелием Сципионом, который в 209 году смелым маневром овладевает главной опорной базой карфагенских войск уже в Испании – Картахеной, новым Карфагеном. После этого поражения Газдрубал, брат Ганнибала, решил не продолжать борьбу за Испанию, а двинуться на соединение с братом в Италию. Военно-политическое положение Ганнибала в Италии продолжало серьезно ухудшаться. В 208 году, конечно, он смог уничтожить внезапно выехавших на рекогносцировку римских консулов Клавдия Марцелла и Квинквия Криспина, однако частный успех не мог изменить общего положения на поле боя. Карфагенская армия Ганнибала таяла. Да, из Иберии двигался Газдрубал с подмогой, но он был разбит римлянами на реке Метавре в 207 году. И таким образом Ганнибала без подкреплений блокировали на юге Италии. Из Испании возвращается Публий Корнелий Сципион, который предлагает Сенату смело перенести войну в Африку, полагая, что римская экспедиция в Карфаген заставит Ганнибала самого удалиться из Италии. Ну а в 204 году Сципион во главе десанта высаживается у Карфагена. Его расчет полностью оправдался. Карфагенские правители немедленно отзывают Ганнибала из Италии, который вынужден покинуть ее, заметьте, не потерпев ни одного поражения ни в одном крупном сражении, наоборот, победив во всех сражениях. Ну а Сципион в 203 году в сражении, так называемом сражении при Великих Равнинах, уничтожает карфагенское войско, и в 202 году в битве при Замме встречается с непобедимым Ганнибалом. При этом он заключил очень выгодный союз с нубийским царем Масинисой, который предоставил в помощь римлянам знаменитую легкую нумидийскую конницу, чрезвычайно многочисленную и маневренную. Ганнибал сделал ставку на лобовое столкновение с опорой на боевых слонов. Но со слонами-то римляне уже были знакомы, и поэтому попытка разбить римские порядки слонами успеха не имела. Карфагенская пехота отчаянно удерживала свои позиции, но вот в этот раз нумидийская конница опрокинула карфагенскую конницу и обошла порядки карфагенян, ударив им в тыл. Таким образом, битва при Замме зеркально в обратном порядке повторила ситуацию боя при Каннах. Только теперь побежденными оказались карфагеняне. Ганнибал бежал в город и предложил Сенату, собственному совету 30, заключить мир на любых условиях, потому что у Карфагена кончились и деньги, и армия. То есть дальнейшая борьба привела бы к полному уничтожению города. И произошла капитуляция в 201 году. Римляне продиктовали еще более тяжелые условия мира, потому что Карфаген лишался всех заморских владений, ну, кроме африканских, понятное дело. Всего военного флота 500 кораблей римляне конфисковывали. Ну, а его территория ограничивалась небольшим городским округом в Африке. Таким образом, Карфаген потерял свое господство на Средиземном море. Обязан был выплатить чудовищную сумму в 10 тысяч талантов в течение 50 лет и не имел права без разрешения Рима объявлять кому-либо войну. Таким образом, закончилась Вторая Пуническая война, где из опаснейшего положения Рим смог выйти не просто победителем, а стать подлинным господином во всем Западном и Центральном Средиземноморье. На сегодня все. Продолжим изучать историю античности.